Западные санкции в отношении России оказались неэффективными, это признают теперь даже зарубежные издания и эксперты, но дело-то в том, что они оказались неэффективными не случайно. Неверным было общее представление о российской экономике, о ее месте в мировых экономических процессах, о ее доле. Представлялось, что российская экономика – это слабенькая, очень уязвимая система, а самое главное, недооценивался характер процессов, которые шли на мировом рынке из-за западных сверхнизких ставок центральных банков. Ну и, конечно, уже произведенные огромные денежные эмиссии. В результате санкции ударили по Западу. И это начинают признавать даже в Соединенных Штатах. Надо сказать, что у них есть в запасе большой перечень обвиняемых, то есть тех, на кого можно свалить ответственность за эту ситуацию. Политики, люди, как известно, мобильные в своих высказываниях, и они могут найти виноватых для общественного мнения. Эти виноватые американские ученые, американские профессора, получавшие на протяжении многих лет Нобелевские премии и представляемые всему миру в качестве гигантов мысли, людей, которые знают об экономике все, и уж, конечно, они все прекрасно понимают. Учитывая, что эти господа никак не высказались на предмет, что санкции не помогут, что Россию не надо трогать, или не сказали, как же так нужно Россию трогать санкции, чтобы это ударило не по западным экономикам. По этим людям может прийтись такой критический удар. Их могут обвинить в том, что из-за их интеллектуальной беспомощности, безграмотности, невежества, отказа от реальных исследований мировой экономики и, конечно, российской экономики, как ее части, западные политики попали в конфузную ситуацию и своими санкциями нанесли ущерб лишь своим собственным рынкам. Главная проблема, с которой сталкиваются западные экономики, состоит в том, что санкции против России усилили транспортный хаос и увеличили ощущение дефицита товаров. В этой обстановке, в обстановке изобилия денежных знаков, которые Запад генерировал непрерывно с 2008 года, возникли предпосылки, тут же реализовались, для ускорения инфляции. Причем инфляция внутри западных стран, особенно Европейского Союза и Англии, она опередила и мировую инфляцию, и инфляцию в Соединенных Штатах, она задала тон. То есть получилось так, что западные рынки, они запустили механизм роста цен. Этот рост цен, он перебросился на мировой рынок, и на мировом рынке мы видели выполнение прогноза Всемирного банка по росту цен, ну, допустим, росту цен на углеводороды, запланированного в 50% за полгода. То есть то, что должно было случиться за год, произошло за полгода. И то же самое можно сказать по продовольствию. Здесь взлет цен оказался просто фантастическим. И это касается также сферы удобрений, различных редкоземельных металлов, различных продуктов химической промышленности. Выяснилось, что очень-очень легко цены могут повышаться. И начав повышаться, они вовсе не хотят падать, несмотря на всевозможные попытки Бориса Джонсона и Джо Байдена повлиять, ну, например, на добычу в Саудовской Аравии, сделать снова ситуацию перепроизводства, для того, чтобы товарное перепроизводство компенсировало падение ценности западных валют. Ничего не получается, цены растут, но более-менее Соединенные Штаты смогли повысить ключевую ставку до 1,75%. Это успокоило падение на фондовом рынке, а американский фондовый рынок полгода находился в снижении. И это притормозило рост мировых товарных цен. В результате получилась такая ситуация, когда западные экономики начали захлебываться от проблем. Причем в Европейском Союзе началось и сокращение промышленных предприятий, и в Англии тоже они начали останавливаться. Ухудшилась резкая ситуация в Европе с торговым балансом. Если раньше Европейский Союз, в отличие от Англии и Соединенных Штатов, мог похвастаться положительным сальдо торгового баланса, то есть торговали они в плюс, больше продавали, чем покупали, то теперь все больше и больше информации о том, что сальдо торгового баланса то там, то тут, оно становится отрицательным, опасно отрицательным, и картина предстает очень и очень плохой, потому что разрушены торговые связи с Россией, и одновременно с этим разрушена уверенность в неизбежности, неминуемости поставок, например, поставок зерна или поставок природного газа, и на этом начинают играть местные компании, играть на повышение, создавая дефицит, и тут же этот дефицит удовлетворяя, но покрывая, ну, по новым ценам, то есть повышая и повышая цены. Это новая ситуация для западных правительств, и они могут ответить на нее, пожалуй, сейчас только повышением ставок, но это чревато дефолтами, корпоративными, правительственными дефолтами, и этот инструмент очень сложно применить администрациям, у которых очень много долгов, У Соединенных Штатов долги просто колоссальные, это 30 триллионов долларов, и они идут дальше и дальше. Значит, нельзя занимать прежним темпом, потому что это провоцирует инфляцию, а американцы уже воют от этой инфляции. Ситуация становится очень опасной, и ее стараются описать как кризис, но это не совсем кризис. Это скорее положение, в котором западные экономики теряют свое значение, которое должны были потерять объективно уже достаточно давно, но по разным причинам, в основном финансового свойства, этого не происходило. Должно было что-то сломаться в мировых процессах регулятивных, сломалась как раз торговля с Россией, и это привело в движение деструктивные, вот эти разрушительные механизмы внутри западных экономик, и самое главное, механизмы сдерживания этих процессов, они оказались более неэффективны. Это интересно, это новое явление, которое нельзя описать объективно просто как какой-то временный, циклический кризис. Это скорее признаки серьезного упадка, ослабления. И это означает, что проблемный период может продлиться не год и не два, а там 8-10 лет, в то время как мировые товарные цены будут находиться на высоком уровне, и это будет помогать евразийским экономикам, включая Россию, проводить свою политику, ну, в том числе и политику замещения западных товаров.